странным, что мы так подробно и основательно говорим об исходной системе, в данном случае об исходной системе вокализма. Чему это надо? Зачем нам, изучая исторические изменения языка, говорить о том, что было когда-то в самой исходной системе, говорить о тех особенностях, о которых, как я вам закончил последующие лекции, никто абсолютно твердо не может быть уверен, что все именно так и было. Тем не менее, это очень важно, потому что, и вы сегодня это увидите, все изменения, которые нам известны, все последующие изменения в фонематической системе русского языка, они как бы запрограммированы той исходной системе, которую мы с вами моделируем. И это, следовательно, если мы во всех деталях очень точно, обстоятельно опишем исходную систему, мы тем самым объясним все последующие изменения. Потому что, напоминаю вам, древнерусский язык, древнерусский период, это по существу своему и есть фонематический или фонетический в широком смысле изменение, больше ничего. Изменение формы, не значение. Таким образом, следовательно, вот эта вот, казалось бы, педантичная, очень мелочная работа по реконструкции, которая привела нас вот к этой таблице, таблице гласной в исходной системе, их, как я и обещал, 12, и они разделены по тем признакам, которые я вам вчера назвал. То есть эти гласные отличаются либо долготой, краткостью, либо подъемом, это один и тот же признак. Они отличаются ренезмом, то есть носовой, не носовой, носовой, не носовой, носовой, не носовой. Либо они отличаются рядом, вот, передний, не передний. Либо, наконец, они отличаются лабиризованностью, не лабиризованностью. Это фонетическая транскрипция, очень условная и грубая, для того, чтобы, передавая эти фонемы известными вам обозначениями, кириллицы, мне не вступать в долгое обсуждение того, почему я тот или иной, ту или иную фонему обозначаю так, а не иначе. Потому что в фонематической записи, например, мы с вами должны были бы записать как удобное и так далее. Не лабиризованное, не переднего ряда. Ну, в эти детали мы не входим, а сейчас мы с вами обсудим те возможности, которые возникают для этой системы, для всех последующих изменений этой системы. Прежде всего, это ясно из, уже вам ясно из общего курса истории языка, в этой системе исчезают носовые гласные. Почему они исчезают? Я вам сейчас назову эту причину, почему они исчезают, не условия, не разного рода совпадающие факты, которые помогали и способствовали этой жизни, а самую главную причину, почему исчезли носовые гласные, и она вам покажется очень простой и удивительно простой, настолько простой, что вы не поверите в то, что это есть причина. Но фонематическая причина – толчок в развитии системы, то есть толчок к четвертому измерению, к событию, историческом изменении, всегда очень просто и всегда вызывает изумление своей простотой. Смотрите, почему исчезли носовые гласные. Посмотрите на эту систему. Крайние члены системы, то есть самые крайние верхние и самые крайние нижние, долгие гласные. Средние члены системы, вот кроме носовых, о которых я пока не говорю, они краткие. Теперь вспомните, что я говорил в прошлый раз. В прошлый раз я вам говорил, это основной постулат индоевропейской фонологии, праиндоевропейской, который гласит, заключается в следующем. Раздвигание гласных по подъему сменило более раннее противопоставление по долготе краткости. И вот эта промежуточность древнерусского периода заключается в том, что в нем сохраняется еще и старое противопоставление долгих и кратких, потом мы на этом остановимся подробно. И есть система уже новая, уже раздвигается система, как звездная туманность, она раздвигает, расширяется в пространстве. Главным образом, об этом говорил еще БДН де Куртене в своей известной заметке о процессе отчеловечения человеческой речи, раздвигаются речевой аппарат, осваивается все новые и новые артикуляции, и моментально они поступают на службу фонемного развития. Так вот, происходит раздвигание этой системы. И вот в этом раздвигании, как раз в этом трагической ситуации для носовых гласных создалась невыносимая условие, невыносимая ситуация. В чем она заключалась? Носовые гласные в этой системе находятся среди кратких гласных. Тогда как фонематически, как фонемы, они долгие. Почему они долгие? А потому что они возникали из сочетания долгого гласного с тонантом или краткого с тонантом, все равно. Ведь тонант, это полугласный, он тоже создавал особую гору. Следовательно, фонетически эти разные сочетания давали либо долгий носовой гласный, либо, в данном случае, краткий носовой гласный. Смотрите, какая невероятная путаница, противоречие между фонетическим, как звучит, и фономатическим, что значит. По происхождению носовые могли быть фонетически и долгими, и краткими. По значению, как фонемы, они всегда долгие, потому что создавались из двух элементов. А в парадигматической системе они находятся среди долгих. И вот они оказались здесь, они присутствуют в этой системе. Среди кратких. А? Да, оговорка. Разумеется, среди кратких. Тут магнитофон включен, поэтому мне все было осторожно. Видно, среди кратких. Правильно, среди кратких. Значит, смотрите, следовательно. Оказывается, фонетически они и те, и другие, и долгие краткие. Фонематически они всегда долгие, а в системе они находятся среди кратких. А процесс выдвижения, образования противопоставления по подъему продолжается. И вот это вот внутреннее противоречие системы привело, как говорят фонологи, к внутреннему давлению системы. Эти фонемы должны были выбрать. Либо долготу они свою сохраняют, либо, следовательно, перемещаются туда, где находятся гласные долгие, либо они верхними становятся, либо нижними, либо они сокращают эту долготу, и тогда остаются среди гласных среднего тембра. Разные славянские языки по-разному выпутались из этой ситуации. Напомню вам, что сердцем сохранилась передний глаз носовой. Сократился, поэтому совпал и так далее. Но мы говорим о древнерусском. А в древнерусском и произошло то, что должно было случиться. Поскольку долгие гласные образовывали крайние сферы, крайние области этого противопоставления по подъему, то, естественно, и происходит передвижение этих носовых гласных либо вниз, либо вверх. Передний вниз, это сверху. Вот насчет третьего носового гласного я специально говорить не буду, действительно специальный вопрос, существует обширная литература, я только ограничусь, ну, чтобы показать, что это долгий, это тоже обязательно сказать, что он тоже долгий. Я ограничусь только упоминанием, что во всех славянских языках он тоже изменился различным образом. В русском языке он совпал «у» после «йота» и наше «ю», «йот-у». А, например, в таких языках западных, как в чешском, он совпал с «и». То есть победило либо различие по ряду, важно, что он переднего ряда, и тогда он остался среди «и», как в чешском. Либо, что он лабелизован, и тогда не важно, что он не передний, он совпадает с «и», как в русском. Ну, об этом мы повторяем, мы выиграли специальный вопрос, можно бы специальную лекцию об этом читать. Сейчас важно только то, что на основе внутреннего противоречия между фонетическим и фонологическим с одной стороны, между синтагматической ситуацией, как себя ведет эта фонема в поэтическом контексте, и парадигматическими отношениями, этот взрыв приводит к тому, что расширяющаяся плоскость системы выносит носовые на маргинале этой системы. Вот и все объяснение тому, почему во всех славянских языках, без исключения «юз большой» совпал с «у», а в большинстве славянских языков «юс малый» совпал «а». «А» вот с двумя точками, которые мы будем говорить. Причем второе напоминание, чтобы только напомнить вам эту ситуацию из общего курса, не вдаваясь в подробности, оно связано с характером этого изменения. Коллеги, никогда не бывает так, чтобы в системе сразу изменялось несколько фонем. И вот когда мы говорим о том, что происходит утрата носовых гласных, это значит, мы просто-напросто говорим, что в языке, в системе, вот в этой системе, исчезает важный дифференциальный признак, который можно бы признак ренезма, то есть носовости. Ренезм – старое, старомодное обозначение носовости, в отличие, вот это, скажем, он, от, о и так далее, вас и здесь. Исчезает дифференциальный признак, а вовсе не фонемы исчезают. И вот что происходит. Поскольку носовой гласный он, в соответствии с той тенденцией, которую я вам указал, устремляется в глаз три гласных верхнего подъема, то там это он и это у отличаются друг от друга только тем, что один лабиализованный долгий носовой, а другой лабиализованный долгий не носовой. А тут в силу вступает уже чисто, я бы сказал, даже типологическая, но во всяком случае уже чисто физиологическая особенность человеческой речи, достаточно известная всем, кто занимается этим вопросом. Чем более верхнего образования гласный, тем меньше шансов сохранить его носовость. Потому что чем более верхнее образование гласных, тем уже щель, и не остается возможности пропустить струю воздуха или часть струи воздуха через ханы, через нос, то есть образовать носовой гласный. Так вот, в неустанном фонологическом стремлении Юса Большого «У» дело дошло до той критической точки, что уже фонетический носовой гласный не мог образовываться, и так исчез этот признак. Носовые гласные стали произноситься не носовые, и они совпали с «у». Повторяю, во всех славянских языках, кроме славянского, но там более поздние изменения, естественно. Носовой гласный непеременяемый совпал с «у», самый ранний. А если хотя бы у одного гласного, или у одной фонемы, какой-то различительный признак исчезает, то он исчезает у всех прочих фонем. Следовательно, и «юс» малый тоже утрачивает этот признак, но мы не можем сказать, что одновременно с тем исчезает и фонема, которая изображалась нами вот так вот, как носовой гласный переднего ряда. Эта фонема не исчезает, потому что она не может совпасть ни с какой ближайшей фонемой. Почему не может совпасть? Потому что от всех прочих фонем этой системы она отличается какими-то особенностями, либо рядом, либо, так сказать, тембром, то есть раствором, либо разной степенью количества и так далее. И в результате происходит то, почему, например, «юс мало» не может совпасть с «а». «А» – гласный, не лабиализованный, не передний. А бывший «юс мало», я условно говорю, даю обозначение буквами, для фонемы, это гласный нелабиализованный, но передний. И поэтому, когда эта фонема утрачивает свой ренезм, то есть фонология, что это фонема утрачивает, она становится всего лишь передним гласным долгим. А, который транскрипция вот так изображает. А с двумя точками. А. Так вот, оказывается, что утрата носовых, о которой мы говорим, на первых препарах не привела к утрате всех трех носовых. Был утрачен только один «у». А два другие, вот эти вот, передний «э» и передний «э», сохранялись, но только они теперь стали произноситься носовым изглашением, они стали передним гласным. Этот ближе к «и», этот ближе к «а» и так далее. Это тоже очень важное замечание, которое нужно иметь в виду. Почему нужно иметь в виду? Потому что впоследствии, с середины 11 до середины 12 века, именно вот эти два элемента системы стали причиной того, что в восточнославянском языке произошло так называемое вторичное смягчение согласных, и образовалась постепенно корреляция согласных по мягкости твердости. Это очень важное обстоятельство. А пока они, как говорит профессор Стеблин-Каменский, существуют в системе как фонема янус. Одной стороной лица она обращена в прошлое, это бывшие носовые, а другой стороной лица она обращена в будущее. Это будущие фонемы У и А, которые в некоторое время, примерно 150 лет, это совершенно условно, разумеется, определение временного отрезка, существует в качестве настоящей фонемной единицы. Вот это вот мы с вами рассмотрели. Второе, что отчасти связано с этим, мы могли бы сформулировать таким вот образом. Второе, что было чревато последующими изменениями системы, мы могли бы сформулировать таким образом. Из всех гласных этой системы только носовые гласные и редуцированные гласные характеризуются высокой позиционной дробностью. Пожалуй, так сказать. Хотя это метафорично. Несколько позиционная дробность носовых и редуцированных гласных. Ну, а носовых, поскольку мы детально эти вопросы сейчас не рассматриваем, опустим. А редуцированные, поскольку я знаю в этой аудитории историю редуцированных хорошо знают, и мне не нужно будет делать дополнительных каких-нибудь пояснений, то я просто только напомню, что, во-первых, позиционная дробность редуцированных определялась чем? Были сильные и слабые позиции, фонетические, это вы помните. Затем редуцированные были свободными, то есть они встречались в любой морфеме в положении между разными согласными. Сон, день. Они были связанными, то есть они встречались перед плавным. Затем они были связанными в положении после плавного. Трот, например, в отличие от тор. Они встречались перед йотом, это была их одна позиция, но одновременно они могли встречаться после йота, это была их другая позиция. И в разных восточнославянских языках впоследствии это было разные результаты, сравните украинский и русский. Кроме того, у редуцированных гласных была еще одна, так же, как у носовых, впрочем, но мы говорим о редуцированных. У редуцированных гласных была еще одна возможность. Они имели позицию сильную и слабую не только фонетически сильную и фонетически слабую. То есть мы берем слабый, сильный, слабый, как здесь, которая чередуется, как в пределах той же морфемы, чередуется сильная и слабая. У них была еще так называемая абсолютно слабая позиция, то есть морфологически слабая позиция. Такая позиция, как, например, много, там, книги, и так далее. Фонетически слабый редуцированный не имел пересечения с фонетически сильным, то есть морфологически был слабым. И следовательно, как это было провозглашено еще Алексеем Александровичем Шахматом, а потом доказано Виталием Михайловичем Марковым, по существу это гласный ничего не значил морфологически. Значит, в синтагматической, парадигматической системе фонем они существуют. Причем не противопоставляются, помните, мы вчера говорили, не противопоставляются друг другу, противопоставляются всем прочим, а друг другу нет. В синтагматической системе фонем они могли быть такими, что ничего не значат. Мы можем их произносить, как мы говорим, пшаница. Когда у нас хорошее настроение, мы можем сказать вместо пшеница, пшаница что-нибудь, мало ли что. Но это ничего не значит. Это не меняет дело. Морфема остается то же самое, во всех видах змеи формы то же самое, это пустая звучность. Значит, оказывается, что есть какая-то фонема или какие-то две фонемы, которые в некотором контексте ничего не значат. А если это так, следовательно,
они уже могут измениться.
Впоследствии, о чем бы мы с вами ни говорили, все рассуждения будут сводиться к тому, что они дискредитируют морфологическую, вообще морфонологическую и вообще фономатическую ценность редуцированности. Они оказываются пустыми звуками, которые звучат. И когда, я немножко предупреждаю события, просто напоминаю вам эту ситуацию, и когда возникла такая ситуация, что не только были звучащие редуцированные, которые ничего не значат, но что стали появляться вот эти редуцированные в тех местах, где их когда-то не было, то есть вот так называемое, для передачи такой нефонематической слоговости в разных сложных сочетаниях согласных. Вот это противоречие достигло кульминационного пункта. С одной стороны, исконно редуцированно ничего не значит, а с другой стороны, в некоторых позициях по закону открытого слога не должно быть редуцировано. Но он что-то значит, и поэтому он появляется. И тогда новые редуцированные, или как называют, неорганические редуцированные, дискредитировали идею редуцированных вообще, и они рассыпались, они оказались ненужными. Когда однажды я рассказывал студентам об этом, один из них хлопнул себя по лбу и сказал: «Да, я все понял». Я спросил: «Что вы поняли?» Он говорит: «А это, говорит, так на болотах комаров истребляет». Что? Подсыпают самолета на известное болото стерилизованных комаров-самцов. Он по идее, так сказать, фонетически, он комар. Но фонологически, по своей функции, он ничего не может сделать. И, следовательно, на следующий год на этом болоте нет молодых комариков. Так вот, та же самая ситуация, связанная с падением изолированных, то есть падением редуцированных. Фонетически вроде бы похоже то же самое, а функции не исполняют свои функции. Дискредитируют идею самой фонемы. И так в контексте, то есть синтагматически, исчезает всякое основание для того, чтобы доверять этой фонеме в парадигматической системе. Видите, следовательно, это подрывает уже основание фонематической ценности редуцированных, потом мы еще к этому вернемся, просодические признаки также к этому подводили. Сейчас несколько слов я должен был бы, в соответствии с планом, сказать о распределении гласных фонем. Помните, мы говорили, состав, система распределения. Сейчас можно было поговорить о распределении, но это тема общего курса, я только напомню, что здесь имеется в виду. Здесь имеется в виду характер сочетаемости фонем в фонетическом тексте. Прежде всего, здесь речь идет о возможности употребления тех или иных гласных в абсолютно сильной позиции. Какая это абсолютно сильная позиция? Вы помните из теории общего языка знания, что по абсолютно сильной позиции мы определяем состав элементов, фонемных элементов, в данном случае гласных. Абсолютно сильной позиции для древнеславянского языка, абсолютно сильной позиции гласных является, конечно, начало слова. Потому что это позиция, которая, по идее, не сопровождается предшествующим согласным. Это единственная сильная позиция. Соответствующие изменения имели место и в середине слова, там происходили изменения, которые вы знаете, типа «предлога» изменялось, если писать «ед», «яд» и так далее. Были типа «чаи», «чейки», «чаики» и так далее. Все эти изменения в середине слова, но они принципиально повторяют ту же модель, которая может быть установлена в начале слова. Поэтому сначала слова мы с вами не займемся. Я напомню вам то, что вы, конечно, без меня знаете. Я напомню вам, что в тех случаях, если слово начиналось с долгого «у» или с краткого «у», то есть те гласные, которые в славянском языке изменились, утратили целая редакция, мы имеем наставку «вы». Вот примеры, хрестоматийные примеры, чтобы нам этим не заниматься больше. Вот примерно такого типа. Что это значит? Это значит, что нелабилизованные ни передние гласные в начале слова не встречаются. Это, между прочим, одно из доказательств того, что фонема «ы» в современном русском литературном языке нет. Потому что нельзя же доказывать наличие фонемы «ы» в современном русском литературном языке на основе того, что на нашей карте написаны, допустим, названия корейских городов типа «Учхон». Их трудно даже произнести, вот тут колоть начинается. Так что это все. Говорят, правда, вот Юрий Буланин вслед за Львом Рафаэловичем Зиндером говорит, что есть одно слово в русском языке, которое начинается на букву на звук «ы». На звук «ы». Это название буквы «ы». Маргарита Ивановна Матусевич говорит, помилуйте, русский ребенок, рождаясь, уже начинает говорить «ы». Значит, в его, так сказать, генетическом коде уже запрограммировано это будет тогда. Все это, конечно, не серьезно, это есть в области билетристики. Мы с вами, историки, должны верить фактам. Нет в начале слова ни того, ни другого гласного. Затем мы должны с вами еще одно обстоятельство заметить, тоже, вернее, вспомнить, что гласные переднего ряда, все гласные переднего ряда плюс непередний гласный «а» в древнерусском языке получает перед собой протетический согласный «йод». Значит, «йод» перед там, «я», «и», «а» и так далее, и так далее. И, значит, «в» вот это вот, посмотрите, сказать, «перед», «я», «вы». И, следовательно, у нас остается еще группа гласных, которая в начале слова перед собой ничего не получает. Мы могли бы назвать, обозначить ее принятым в математической лингвистике знаком нуля. Значит, фонематический нуль, нуль, то есть ничего перед какими гласными? Перед О, У, как плюс большой, все. То есть перед лабилизованными гласными никакого протетического согласного не возникает, не появляется. Из этого фонологи делают следующий вывод. Значит, йод в этой системе функционально равен нулю. Следовательно, не является самостоятельной фонемной единицей, не является согласным в этой системе. Действительно, в позднем прославянском йод не является самостоятельной фонемной единицей. В письме Кирилла и Мефодия не было знака для обозначения. Второе, связанное с этим, уже относится к синтагматической, что ли, мантре. Это значит, что если перед лабилизованными гласными никакой наставки в начале слова нет, это значит признак лабилизованности, очень важный признак в системе. Он настолько важен, что его нельзя перекрыть в фонетическом контексте какой-нибудь предварительной наставкой. Можно, чтобы появилась вот эта «в», наставка «в», но только тогда, когда гласный утрачивает свою лабиализованность. Вот это «в» — это как бы вытягивание прежде самостоятельного признака лабилизации. Это так же, как в современных псковских горах, в которых разрушается система лабилизации, на месте слов с начальными «о» или «у» появляются такие же протетические «в», и мы получаем невероятное выражение «вумный как вудка». «Вумный как вудка» — вот это «в», это вот выделение первоначально важного, теперь неважного признака лабилизации. Это тот факт, что появляется «в», показывает, что лабилизация уже не важна, и наоборот. А если это верно, продолжая рассуждение, мы придем к тому, что «йод» в данном случае, поскольку он не самостоятельный фонемной единицы, всего лишь только линейный дифференциальный признак, который показывает передность, или вернее, нелабилизованность, точнее, всех следующих за ним гласных. Здесь есть еще один сюжет, которого необходимо коснуться, потому что в общем курсе встречаются некоторые недоразумения, связанные с этим сюжетом. Я говорю о тех случаях, когда в начале слова церковнославянских и древнерусских текстов, старославянских и древнерусских текстов, имеется варьирование в сочетании йод, э или о. То есть такие примеры, как, скажем, дети, окси. Этот пример очень выразительно показывает, что действительно, если имеется лабилизованный гласный, перед ним никакого, естественно, практического несогласного нет. Если не имеется, если это сохраняется, как считают один, или появляется, как считают один, перед ним возникает или сохраняется этот практический. По традиции считается, что вот эти примеры являются исконными. Это исконное по-славянское, скажем. Есень, елень, олень, там, один един, осетр, лисетр и так далее. А вот эти формы, русские формы, они вторичные. Что здесь происходило диссимиляция гласа, перед следующим гласом переднего ряда появлялся якобы О. На самом деле это неверно. Все совсем наоборот. Исконной является русская форма О, а вот новая форма на Е – это вторичная. Ну, как доказывает еще Григорий Андреевич Ильинский, который впервые обратил на это внимание и доказывал этот факт, приводил примеры из древнепрусского языка. Это ныне вымерший прибалтийский язык. Вот этому слову там соответствует древнепрусскому слово «атани», краткое «а». А мы с вами знаем, что индоевропейские краткие «а» соответствует восточным слоям «о». Или вот какой-нибудь пример «езеро», «озеро», скажем, тоже самое соответствие законотенту старославянского и русского. Имеется одно имя, собственно, название озера древнепрусский также. А старан тоже краткое, а на месте, и так далее, это повторений довольно много. Что это значит? Что вполне закономерно, восточнославянское начальное О в данном случае соответствует индоевропейскому краткому. Поскольку у восточных славян никаких изменений с начальным О не происходит, они сохраняются, а в других славянских языках, южнославянских языках, происходит ассимиляция следующему гласному. По-видимому, под ударным, потому что еще в 14-15 веке русский, который знает изменение, стоит ударение есть езера и так далее. Значит, это была просто ассимиляция, где-то там на юге. И поскольку вместо «о» появилось ассимилированное следующим слогом «э», перед ним в соответствии с закономерностью прославянской фонетики возникает прототип «йод». «Е» тоже мы с вами знаем. Это небольшой экскурс в сторону я сделал для того, чтобы, может быть, несколько прояснить не совсем точную характеристику, вот этих явлений, которые дают в общих пособиях по истории русского языка. Если вы внимательно посмотрите на вот эту таблицу, вы сразу заметите много отличий от существующих пособий, потому что существующие пособия, например, Валерия Васильевича Иванова, которого вот сейчас второе издание выходит, потому что существующие пособия по старинке пишутся с ориентацией оглядкой на историческую фонетику, не принимая во внимание фонологических изменений. Например, смотрите вот сюда. У меня здесь редуцированные гласные показаны как гласные средневерхнего подъема. Это естественно, потому что по своему происхождению редуцированные гласные, вы знаете, это гласные верхнего подъема. Это гласные краткие, такие же напряженные, как впоследствии гирли. А в современном русском языке вообще во многих славянских языках они совпали с гласными среднего подъема, значит, был какой-то промежуточный путь, который они прошли. Но не это самое главное. Почему вот Валерий Васильевич Иванов в своем пособии «Е» пишет здесь, а «Е» пишет здесь? Он говорит, И причем говорит, что ер был лабилизованный гласный.
Он пишет его здесь и помечает, как все эти гласные, вот это знаком градуса, обозначает, что здесь лабилизованный вот.
Он говорит, что ер был лабилизованный накануне совпадения со, потому что он совпал с лабилизованным о. Это пример типичной логической ошибки. Потому что в этом случае человек сразу забывает, а ведь было в древнеславянском, второй, примерно, пятый век новой эры, такое изменение, которое называют делабилизацией гласных. Украски изменился в ер, то есть утратил лабилизованность. Черначе он вдруг его получает. Это некорректно. Видимо, редуцированный гласный будет, но возникает вопрос, и вопрос остается, почему тогда в русском языке редуцированный ер совпал о лабилизованным гласным. Ну, впоследствии мы этого коснемся, сейчас я хочу только вскользь сказать, почему так получилось. Дело в том, что во многих славянских языках, да даже в большинстве славянских, вот, по крайней мере, в западных славянских, или в некоторых южнославянских языках, эти редуцированные гласные совпали друг с другом. Помните, морфологически, вчера мы говорили, морфологически друг от друга не отличаются. И, следовательно, фонетически не могли совпать. Они совпали в тех славянских языках, где не было противопоставления согласных по мягкости твердости. В сербском не возникало. Там они совпали в «а». Или в сербо-лужицком не совпали, они не различались, поэтому они там совпали в одном среднем тембре и так далее. Другое дело в русском языке. В русском языке образовалась впоследствии корреляция согласных по мягкости твердости. Поэтому тот факт, какой гласный следовал за этим согласным, ер или ер, я опять-таки обозначаю буквенные обозначения, привожу для выражения гласных фонем. Там, где зависимость этого предшествующего согласного и последующего гласного была важна и образовывалась эта корреляция согласных по мягкости твердости, естественно, в момент совпадения сильных редуцированных с гласными среднего подъема, они не могли совпасть только с двумя гласными среднего подъема. Э и в другом случае О. Почему О? Потому что если Э совпадал тот редуцированный, то есть есть, перед которым тоже стоял мягкий согласный, как перед Э, то О совпадал тот редуцированный гласный Е, перед которым не стоял мягкий согласный. То, что он лабилизован, не лабилизован, это не важно. Если бы мы детально разбирали этот вопрос, я бы вам показал, что на самом деле сильный редуцированный ер первоначально совпадал не с О, а с другой гласной фонемой средневекшего подъема, которая обозначает так. О напряженное. В таких словах, как кровь, любовь, где не должно было быть этого напряженного редуцированного. Напряженный редуцированный восходит. Напряженно, хотя не должно было. Но это уже детали этого вопроса. Тут важно было пояснить, что с фонологической точки зрения то предположение, что ер должен был быть лабилизованным непосредственно перед совпадением со, не выдержит никакой критики. Фонологически можно все объяснять иначе. Ну вот, теперь мне хотелось бы приступить к новой теме, вернее, к новому очерку, не стирая этого, потому что нам это потом пригодится. Или если мне в процессе изложения места не хватит, то я дотру, но постоянно держу их в памяти или у себя на странице вот эту таблицу. О чем я хочу теперь говорить, делая довольно значительное отклонение в сторону. Я хочу говорить о просодических изменениях. То есть о тех признаках фонем, которые проявлялись в фонетическом тексте, распространяясь сразу на несколько фонем. На слов, на словоформу, на слово и так далее. Я их называл вчера, сегодня повторю. Почему это важно? Потому что мы ничего не можем объяснить в истории языка. Начиная с древнейших периодов, вплоть до 19 века, если мы не примем во внимание просодических изменений. Очень многие совершенно простые факты ускользают из нашего внимания, если мы не принимаем во внимание ударение, противопоставление по долготе краткости или различие тони, восходящий, нисходящий. Мы не можем понять, например, почему в русском языке система союзов и союзных слов начинает развиваться только в конце 15 века, а дальше так бурно развивается, что обеспечивает систему к концу 17 века примерно 7-10 вспомогательными словами, и тем самым как будто рывком организует очень сложную систему сложно подчиненных предложений. Почему не раньше? А потому что раньше этого не допускала просодическая система. Потому что раньше все те слова, которые выступали в качестве вспомогательных, союзных слов и так далее, они были клитиками, проклитиками, следовательно, в любом синтагматическом тексте не имели постоянного, фиксированного, то есть парадигматически важного, просодического признака. Это были ускользающие слова вспомогательного характера, это были случайные проявления текста. Их нельзя было фиксировать и поставить на службе парадигматическим отношениям. Очень просто. Точно так же можно объяснить, почему у нас категория залога задержалась в формировании. И все прочее, до бесконечности, не говоря о фонетических изменениях. Ни одно фонетическое изменение мы не можем понять, не понимая логику последовательного развертывания просодических признаков во времени. Вот почему я сейчас должен сделать небольшой экскурс, немножко отклониться в сторону, и очень подробно, учитывая, что это специальный вопрос, может быть, не все этим вопросом занимались, включая сюда также и общее положение теории акцентологической, изложить вам вот эти вот основные пункты истории просодических изменений. Но прежде всего мы с вами должны идти от известного и понятного. Вот вам есть фонема. Фонема А, которая имеет свои дифференциальные признаки. Отличается от других фонем, она дифференциальные признаки. Подъем, скажем, там, отсутствие модализации, рядом и так далее. Но также самое имеет место, существует в системе и просодема. Вот я ее назову так. Вот А с знаком долготы над ней условное обозначение просодемы. Единица абсолютная. Аналогичная фонеме, и как таковая она имеет свои дифференциальные признаки. Эти дифференциальные признаки, вообще в языках всего мира, там есть еще два других признака, скорее связанных с системой согласных, ну, в славянских языках они не проявляют себя достаточно часто, поэтому я о них не говорю, вот о трех признаках говорю. Это значит количество, как мы уже с вами вчера писали, то есть долгота противопоставлена краткости. Затем тон, мы имеем восходящий тон и нисходящий тон. И мы имеем ударение. Поскольку все это вместе называется ударением, то дифференциальный признак просодемы латинским словом «иктус» обозначает. Это есть силовое и динамическое ударение, наше «иктус» – выделение определенного слова. То есть подударный или безударный. Вот три дифференциальных признака, которые, каждый из которых имеет свою функцию. Вот теперь внимательно. Количество, то есть гласного, может быть долгий гласный, может быть долгий слог. Следовательно, количество, как первый дифференциальный признак, служит связующим звеном между фонемой и слогом, в который эта фонема входит. Это соединение гласного, который сам по себе может иметь долготу, со слогом, который может быть долгий и краткий. Фонетически, на самом деле, долгота краткого слога, в общем, проявляется в слоге, а не хотя носителем, так сказать, институтом этого является субстратом этого явления является гласный. Затем, говоря о тоне, мы можем сказать, повторяя это самое, что, что тон, интонация, движение тона происходит на каком-то слоге, распространяясь всегда на один соседний слог. Следовательно, тон, интонация,
второй дифференциальный признак,
связывает слог со словоформой. Мы можем привести много разных примеров, потом я приведу, чтобы это было понятно. А пока запишем для точности определения. Затем иктус или ударение. Иктус и ударение это, или ударение это более высокого уровня просодический дифференциальный признак. Он соединяет, это мы знаем еще с пятого класса, он соединяет фонематический состав словоформы с таким же составом слова вообще. Соединяет конкретную словоформу со всеми словоформами этого слова. Помните определение современного русского литературного? Подвижность служит для того, чтобы различать различные слова, а разноместность разные слова, подвижность разные словоформы одного слова. Жены, лежен, жены, стены, стены и так далее. Это, значит, третий дифференциальный признак я вот таким вот образом. Ну и, следовательно, если мы примем с этого внимание, если я вам подскажу, что история, акцентологическая история древнеславянского, древнерусского, среднерусского и современного русского языка развивалась по такому направлению. Сначала количество было важно, гласно, потом количество слога, потом в свои права вступила важность тона, а теперь ударение –